Вотчман Ни. Что делать этому человеку? Глава 8. Нести жизнь. Сегодня по отношению к церкви Бог больше всего стремится к тому, чтобы она созидала себя в любви служением жизни, а значит возрастала во Христе и обращалась во Христа, чего бы это ни касалось. Такая цель поставлена перед ней в 4 главе к Ефесянам. Более того, в 1 Коринфянам 13 главе, а этот отрывок идет сразу вслед за тем, который посвящен телу Христову и который мы с вами только что рассматривали, Павел показывает нам, что Бог использует не дары, а именно любовь для настоящего, долговечного назидания церкви. Дары выражаются внешними действиями и словами, чудесами, исцелениями, пророчеством и так далее. Любовь – это плод той внутренней работы, которую Дух Святой ведет в жизни каждого члена церкви, через то, что было сделано на кресте. Дары являются временным, но, конечно же, Божьим способом действия. Однако тело созидает себя именно в любви. Когда все остальное пройдет, любовь останется. Нередко Павел в своих посланиях среди многого хорошего старательно подчеркивает наилучшее. В некоторых местах это заметно особенно сильно. В иных отрывках он только подразумевает, что одно лучше другого – но, тем не менее, и это тоже стоит принять во внимание. В данном случае он особенно подчеркивает постоянство и прочность. И сколько бы внимания он ни уделял духовным дарам, в других отрывках здесь, в 1 Коринфянам, сравнивая их с любовью, он замечает и выделяет их сравнительно временный характер. В любом конкретном случае духовные дары совсем не обязательно должны быть долговечными. По крайней мере, Бог не всегда задумывает именно так. Не нужно считать, что дары полностью зависят от духовного состояния человека, ими обладающего. Служение даров объективно, в то время как конечная Божья цель для каждого человека носит субъективный характер и производится действием в нем Святого Духа, а не просто кратковременным внешним пребыванием Духа на верующем. Значит, дары называются духовными не потому, что их носитель духовен, а потому, что исходят они от Святого Духа. Почему часто случается так, что многие люди, через которых Бог так могущественно действует сейчас, впоследствии оказываются как бы отодвинутыми в сторону? В ответ на этот вопрос я хотел бы сначала задать свои вопросы. Откуда мы знаем, что Бог хотел всегда действовать через этих людей именно таким образом? Разве не может быть такого, что у него были совсем другие планы? Ведь Бог ни с кем не подписывал никаких контрактов, и не подписывает. И в конце концов, разве мы сами иногда не нанимаем работника на несколько дней для выполнения срочной работы? Мы прекрасно знаем, что он неопытен, не проверен в деле. Мы не даем ему никаких гарантий насчет постоянной работы именно на этом месте, особенно если он как следует не обучен. Мы оставляем за собой право изменить условия. Разве нельзя предположить, что Бог точно так же действует через того или иного человека в течение какого-то времени, а потом по своей мудрости меняет характер его деятельности? Бог дает нам свою силу взаймы, причем она так и остается небесным займом и никогда не превращается в нашу собственность. Например, Самсону была дарована сила, казалось, нет ничего неподвластного ему. Однако, что касается его духовного понимания или святости его жизни, то вряд ли в Божьих глазах он выглядел гигантом веры. Оставаясь неразумным, он пошел на компромисс и сам уготовил себе жестокое падение. И если сравнить его с появившимся вслед за ним Самуилом, то становится ясно, скорее всего, с помощью Самсона Бог всего лишь добился одной конкретной цели, но не более. Поэтому было бы ошибкой судить о духовности человека только по присутствию даров. Сами по себе эти дары не гарантируют того, что верующий будет по-настоящему и в течение долгого времени полезен Богу. Вполне возможно, они есть и они ценны, но Бог стремится к чему-то гораздо более великому – отобразить в нас Христа, благодаря совершенному на кресте. Его цель заключается в том, чтобы увидеть, как Христос проявляется, отображается верующих. Так что дело не только в том, что тот – или иной человек говорит определенные слова или совершает конкретные действия, но и в том, что он за человек. Он сам должен быть тем, что проповедует его уста. Слишком многие хотят проповедовать, не желая повиноваться собственной проповеди. Однако в конечном итоге Богу важно, какие мы сами, а не только то, что мы делаем или говорим. Все зависит от того, изобразился ли в нас Христос. Божий дар – люди. В 12 главе 1 Коринфянам Павел определяет три темы. Дары и дух – это 4 стих, служение и Господь – 5 стих, действие и Бог – это 6 стих. Мне кажется, что эти темы, в общем, совпадают с тем, как Павел выстраивает остаток главы. Дары в стихах 7-11, служение в стихах 12-27, этот отрывок мы уже рассматривали довольно подробно, и действия в стихах 28-29. Нужно заметить, что в третьей части основное внимание уделяется людям, которых это касается, апостолам, пророкам и учителям. Дух дает дары, Бог дает людей. Мне кажется, нам стоит обратить внимание на это различие. Конечно же, именно этому посвящена глава 4 послания к Ефесянам. Но общий упор всех посланий Павла и особенно здесь, в 1 Коринфянам, делается на характер тех людей, через которых может действовать Бог. Если мы подчеркиваем важность даров и необходимость учить истине, и нам этого вполне хватает, то можно быть уверенными. Будет благословение, будет плод, но только на определенном уровне. Но достаточно ли этого? Неужели мы хотим только того, чтобы Бог что-то сделал через нас? Бог действовал через Самсона. Кроме того, Он действовал и через Валаама, и через Саула, ну, какое-то время. Но скажите, неужели вам нравятся такие сравнения? Саул стал царем, но лишь на время. Валаам был пророком, но тоже только временно. Ведь здесь речь идет не только об их словах и делах, но и об их характерах. Стоит заметить, что, цитируя Ветхий Завет, Иисус говорил не о пророчестве Исаии, но о пророке Исаии. Он упрекал людей не в том, что они отвергли пророчество, но в том, что они отвергли пророков. Господу очень важны именно люди. Не принимать пророков или апостолов – это значит не принимать Бога, пославшего их. Таким, по моему мнению, должно быть основание нашего обучения. Некоторые удивляются, почему молодые юноши и девушки, жаждущие служить Господу, приезжают к нам в Шанхай. Ведь мы не предлагаем лекции ни по Библии, ни по гомилетике, ни на другие подобные темы. Наше стремление заключается в том, чтобы все приезжающие к нам становились лучше, а не в том, чтобы они как следует усвоили доктрину или научились проповедовать. Мы нуждаемся не столько в более грандиозных дарах, сколько в большем количестве людей, через которых мог бы действовать Бог. Очень часто бывает так, что наши дары помогают людям в то время, как мы сами им только мешаем. Живой воде приходится довольствоваться нечистыми сосудами, и это стыдно. Конечно, Бог действительно избирает недостойных и позволяет им говорить от своего имени за долгие годы до того момента, когда сами они станут полностью осознавать значение произнесенных ими слов. Но Он не хочет, чтобы мы на этом останавливались. Возможно, какое-то время мы будем просто шагать по этому пути, особо не задумываясь. Однако с того самого момента, когда с помощью наказания и исправления Он начинает процесс отображения в нас Христа, до нас все больше и больше доходит, как ничтожно мало мы понимали истинное значение того, что говорили. Он хочет, чтобы каждый из нас достиг такого состояния, когда человек говорит, и неважно, с проявлением даров или без, потому что сам является своим собственным посланием. Ибо по мере роста христианина духовные события постепенно утрачивают чисто внешний характер, зависящий от даров, и все более обретают характер внутренней жизни. В конечном итоге самым главным оказывается то, насколько глубокой была совершенная работа. По мере того, как Господь значит для нас все больше и больше, все остальное, даже Его дары, значит для нас все меньше и меньше. И тогда пусть даже мы продолжаем учить тем же доктринам и произносить те же самые слова, все это будет оказывать на людей вокруг совершенно другое действие. А результатом будет то, что работа Духа Святого и в нас, и в них будет постоянно становиться глубже и глубже. Своим служителям Бог дает дар пророчества, церкви же Он дает пророков. А у каждого пророка своя история. С ними общался и беседовал Бог, и Он тоже испытал на себе руку Святого Духа. Иногда молодые проповедники спрашивают нас, сколько дней нужно готовиться к проповеди. Вот мой ответ. По крайней мере, 10 лет, а может быть и все 20. В этом отношении поговорка «старое лучше» действительно верна. ибо проповедник важен Богу уж никак не меньше того, что он проповедует. В качестве своих пророков Бог избирает тех людей, в которых ему уже удалось сделать то, о чем он сейчас хочет с нами поговорить. Понимание доктрины и знание Бога – это две разные вещи. Духовные вещи в голове не унесешь. Мы произносим хорошие слова, Бог же ищет хороших людей. Кто-то говорит, и мы чувствуем помощь и поддержку. Другой же человек скажет те же самые слова, мы уходим ни с чем. Разница заключается в самих людях. Церковь не обманешь, подсовывая ей интеллектуальные ценности вместо духовных. Церковь знает. Ничто не может заменить то, каким является сам человек в Божьих глазах. Итак, перед нами вопрос. Похожи ли мы на свои собственные слова? «Господи, если я не знаю Тебя, не знаю значения Твоего креста, не знаю руки Твоего Святого Духа на самом себе, спаси меня от самонадеянных речей и сегодня начни делать во мне все необходимое для того, чтобы восполнить этот недостаток. Сокруши меня, измени по своему замыслу, испытай, чтобы я говорил то, что знаю». Вот с какими словами мы должны взывать к Господу. Ибо если мы говорим от Его имени то, что не знаем, то эти слова сослужат Богу совсем незначительную службу, если вообще окажутся полезными. Дары и жизнь. Дары различные, но Дух один и тот же. И служение различное, Господь один и тот же. Мы уже сказали, что второе утверждение по поводу служения соответствует рассуждениям Павла о Христе и совместной жизни Его тела в стихах 27 с 12 по 27. Но в этих двух утверждениях мы можем распознать еще один важный контраст между дарами и жизнью, между средствами, используемыми для служения, и целью, предметом самого служения. Те дары, которые дает мне Дух Святой, это средства, с помощью которых я отдаю тело, принятое мною от Христа. Служение же – это именно то, что я отдаю тело от Христа. Каждое служение дает телу еще одно, еще что-то новое от Христа. И апостол Павел сравнивает с человеческим телом и его функциями зрения, слуха и движения не дары, но именно служение. Таким образом, разные люди могут обладать одним и тем же даром. Однако, если судить по языку данного отрывка, то о служениях жизни этого сказать нельзя. Каждое служение уникально. Каждый член привносит в единое целое свой неповторимый вклад жизни. Мы несем то, что особенным образом получили от Господа, чтобы поделиться с Его народом. Бывает даже так, что тело до сих пор не видело ничего подобного. Для совершения этого служения, для того, чтобы отдать другим часть Христа, духовные дары служат всего лишь инструментами. Я использую их для того, чтобы отдать телу того Христа, которого знаю. Все это важно, ибо помогает нам увидеть, что так называемое духовное обновление нередко оказывается основанным совсем не на том, на чем должно. Дары проявляются, но Христа в них нет. Это все равно, что иметь множество инструментов, но сидеть без дела, к которому их можно было бы применить, даже гораздо хуже. Ибо без Христа дары оказываются не только пустыми, но и обманчивыми. По крайней мере, некоторые из них можно подделывать таким образом, каким подлинное служение Христа не подделаешь никогда. А ведь для тела Христа важны не наши дары, но личное познание Христа, которое мы передаем друг другу с помощью этих даров. В больнице две разные медсестры могут пользоваться одинаковыми ложками. Однако что они дают больным в этих ложках? Это важно. Одна может налить туда дорогое и эффективное лекарство, средство для выздоровления. Другая же может поднести больному простое болеутоляющее. По-настоящему важно именно то, что мы несем другим. Здоровье и рост тела могут умножаться только тогда, когда мы несем телу Христову жизнь. От самих по себе даров ничего подобного не произойдет. Хотя дары действительно нам нужны, ибо каждому дается проявление Духа на пользу, они никогда не должны заменять самого Христа. Сначала мы обязаны спросить себя, есть ли у меня что-нибудь, что я мог бы отдать, и научиться Духом Святым тому, как можно именно нести Христа телу. Как начинается конкретное служение? Прежде всего, не учением, но жизнью. Авраам научился вере именно в такой ситуации, где ему оставалось лишь одно – верить Богу. Обучение доктринам вряд ли бы ему помогло. Авель на своем опыте познал цену прощения кровью. Сначала являются неприятности, отчаяние, опыт и жизнь, а уже потом доктрина. Бог дает человеку жизнь не в процессе исследования, изучения и сравнения, а тогда, когда тот оказывается в отчаянном положении. Мы должны пользоваться любой возможностью учиться и приобретать знания, но свое служение мы найдем не здесь. В этом отношении особенно рискуют проповедники. Они всегда ищут в Писании новые озарения, новые темы для проповеди, но путь к служению лежит не здесь. Служение состоит из нашего личного, особого опыта общения со Христом, а опыт приобретается в процессе испытания нашей веры. Давайте сейчас рассмотрим значительную перемену, которая произошла в рассуждениях апостола Павла между написанием первого и второго посланий Коринфянам. Создается впечатление, что Павел подчеркивает теперь нечто иное. Если в первом Коринфянам он был занят в основном служением дарами, то во втором Коринфянам он пишет о служении жизнью. В 12 и 14 главах 1 Коринфянам упомянуто множество даров – мудрость, знание, исцеление, чудеса, пророчество, развлечение, говорение на языках, толкование и тому подобное. И поскольку эти дары даются для блага всей церкви, то он в основном рассуждает на эту тему. В чем заключается их особая ценность? С другой стороны, в 3 и 4 главах 2 Коринфянам, говоря о своем собственном служении, он вообще не делает упора на дары. Его гораздо больше волнует то, как отобразился в теле Христос. Христос – это сокровище, скрытое в сосуде, является одновременно и источником, и объектом служения Церкви. 2 Коринфянам 4:7. «Притесняемы, но не стеснены, гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем, или, как мы сами сказали бы, мы погибли, но не погибли». Секрет заключается как раз в том, что в Павле выжило и победно восторжествовало это сокровище с большой буквы. Смерть Христа, действующая в нем, становится источником жизни, которой он наделился с народом Божьим. Можно перефразировать слова Павла о том, как мы носим в теле мертвость Господа Иисуса таким образом. «Умерщвление Иисуса производит во мне смерть. Это производимая во мне смерть отличается от той смерти раз и навсегда, о которой мы читаем в 6 главе послания к римлянам, ибо она постоянно и ежедневно происходит в жизни детей Божьих, и прежде всего она производит во мне жизнь. Но о чем, собственно, я и пытаюсь сейчас сказать, на том-то все не кончается. Эта смерть продолжает действовать, и слава Богу, производит еще и жизнь в вас». Стих 12. Павел говорит, что служит церкви именно жизнью. И этими словами он определяет то, на чем должно быть основано всякое истинное служение церкви. Смерть, действующая в Божьем служителе, производит жизнь. И поскольку он обладает жизнью, то жизнь появляется и у других. Церковь принимает благо, потому что некоторые с готовностью несут крест. Здесь важно именно то, что они приняли смерть Иисуса. Это новый урок апостола Павла для коринфян. Разрешая Богу действовать через испытания и искушения, славя Его и подчиняясь Его воле, дети Божьи дают Ему возможность принести жизнь другим людям. Но только те, кто готов заплатить положенную цену, смогут получить это дорогостоящее служение. Ибо жизнь высвобождается через смерть и только так. И поскольку дары сами по себе стоят нам недорого, то те из них, что дают нам возможность говорить и действовать, никогда не смогут должным образом возместить недостатки в нас, как в Божьих служителях. Итак, перед нами два служения, с помощью которых созидается тело – дары и жизнь. Зададим теперь себе вопрос, в котором из них можно различить высшее Божье намерение? Отвечаю, оно не в дарах, но в той жизни, что даруется Христом посредством смерти. Это не значит, что дары можно попросту отбросить за ненадобностью. Однако делать на них главную ставку – это значит все еще по-младенчески мыслить о духовных вещах. 1 Коринфянам 13:11. Ибо именно в 3-4 главах 2 Коринфянам Павел указывает нам на то, что следует ценить превыше всего. То есть, опираясь на познание Христа, обретенное в результате следования за Ним по выбранному им пути, мы служим своим братьям той жизнью, которую взрастил в нас Святой Дух. Сегодня многие служат дарами, но сравнительно немногие служат жизнью. И это не так уж плохо в тех местах, где верующие еще молоды в Господе, и мера жизни возросшей в них благодаря действию креста, ограничена краткостью их духовной истории. В таких случаях для назидания молодых церквей и приобретения душ для Христа духовные дары могут иметь особое значение. Однако, сами по себе они не являются признаком зрелости, и уж, конечно, хвалиться ими не стоит. Их проявление укрепляет веру, но по мере того, как в церкви возрастает духовная жизнь, необходимость опираться на дары становится все меньше, а значит, уменьшается и опасность возгордиться, обычно сопровождающая дары. Такой прогресс не означает, что внешние слова или действия полностью изменяются. Просто внутри Божьего служителя возрастает и крепнет осознание происходящего. Слова могут оставаться прежними, но исходят они из более глубокого внутреннего понимания. Не дарами, но действием креста измеряется духовное состояние человека. Только глупец гордится теми словами, что дает ему Господь. Ведь разве он не показал нам, что при необходимости будет говорить и через простую ослицу? Значит, используем мы духовные дары или нет, в каком-то смысле является делом второстепенным. Важнее всего служить жизнью, жизнью, которую мы принимаем от Господа. А уж оставит ли Бог тому или иному служителю его духовный дар, увеличит ли действие в нем этого дара, решать Богу. Одно несомненно, по мере роста его церкви Бог все меньше пользуется дарами и делает все больший акцент на жизнь. По крайней мере, что касается наиболее заметных внешних проявлений, дары обычно умаляются, а жизнь возрастает. Для эффективного служения церкви ни красноречие, ни чудеса, ни языки не имеют первостепенного значения. В течение какого-то времени Бог говорит устами людей, впоследствии же Он может и убрать подобное проявление своего присутствия. Однако жизнь тела продолжается. Таким образом, полагаться на дары глупо, если только они не несут жизнь от того, кто дает нам жизнь. Нападение смерти на церковь. Пребывая на земле, Иисус сам был сосудом небесной жизни. Прикасаясь к Нему, люди прикасались к Богу. Взирая на Него, они взирали на Бога. Вся Божья полнота пребывала в Нем в телесной форме. Смотрите Колоссянам 1:19 и 2:9. Сегодня эта небесная жизнь верена Церкви, Его телу. Она и есть сосуд этой жизни, и ей суждено наполниться всей полнотой Божьей. Все, что есть во Христе Иисусе, однажды обязательно проявится в Церкви. Именно с этой целью Бог оставил ее в этом мире. Она призвана содержать в себе жизнь Его Сына и являть ее миру. Он есть свет, путь, истина, Он есть Сын, Царь, Сущий. Но в чем заключается Его особенная роль, принадлежащая только Ему? В Евангелии от Иоанна 11:25 Он говорит нам: «Я есть воскресение и жизнь». Безусловно, это Его самая типичная черта. И как показывают нам первые главы книги Откровения, Церковь должна знать Его именно в этом качестве, именно как воскресшего и живущего, чтобы и она могла обрести точно такой же характер. Ее задача состоит в том, чтобы являть собой жизнь и воскресение Христа. Начиная с событий в Эдемском саду, противостояние Бога и сатаны касалось вопроса о жизни и о смерти. Смотрите, например, книга Бытие, 3 глава, стихи 3-4, послание Римлянам 5:12, 17 стих, 21 стих, 1 Коринфянам 15:22. Все Божье отмечено жизнью, все сатанинское пропитано смертью. Дело здесь не только в святости. В мире есть много ложной святости, и нас легко ей обмануть, но жизнь поделать невозможно. Есть ли во мне жизнь? Вижу ли я жизнь в другом человеке? Вот какие вопросы мы должны себе задавать. Ибо жизнь глубже мысли, реальнее чувств и учения. Где есть жизнь, там и Бог. Или где Бог, там и жизнь. Величайшее отличие Христа от всех остальных заключается в том, что они мертвы, а Он живой. Смерть не коснулась Его. И Бог, победивший смерть посредством Христа, теперь использует Церковь с той же самой целью. Сегодня она является Божьим сосудом жизни, призванным открывать миру жизнь воскресшего Сына и приводить людей к познанию этой жизни. Но если работа и служение Церкви состоит именно в этом, можно легко увидеть, каким образом сатана будет на нее нападать. Его оружием будет смерть. Обратите внимание на всю важность этой мысли. Если бы он нападал на нас только с помощью греха или мира, или непосредственно вмешиваясь в нашу жизнь, мы бы знали, как от всего этого можно защититься. Но даже когда вопрос греха разрешен, даже когда мир больше нас не привлекает, сатана, тем не менее, обладает силой и властью. Бесполезно затыкать одну дыру, если горшок продырявлен в нескольких местах. Грех – это лишь средство. Цель сатаны – смерть. Расправиться с грехом еще не значит расправиться со смертью. Представьте себе, что вы приехали в какой-то город. Если сейчас кто-нибудь взорвет дорогу, ведущую в этот город, это еще не означает, что вы автоматически окажетесь вне этого города в совершенно другом месте. Сила сатаны кроется не только в любви к миру, в грехе, в его непосредственных атаках на сознание или тело верующего или в чем-то еще. Все это мы можем преодолеть, так и не став при этом победителями, ибо сатана все еще обладает силой, заключенной в смерти. Слава Богу, ибо он с самого начала показал нам, откуда именно следует ожидать нападений на церковь. Атака придет со стороны врат ада, то есть со стороны смерти. Это выражение встречается в Новом Завете только один раз, но там, в Евангелии от Матфея 16:18, оно оказывается как нельзя более к месту. Пуще всего сатана боится сопротивления церкви не по отношению к греху, к миру или к прямым бесовским нападкам. Он боится сопротивления церкви по отношению к его силе смерти. Ибо сатана, сила сатаны, произошла от смерти. И всюду, где он владычествует, мы прикасаемся к смерти. Типичным делом его рук оказывается не грех, не одержимость, но смерть. Именно поэтому дело Христа не может ограничиться искуплением. Главной целью его свершения было смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, Евреям 2:14. Это удивительная, великая истина. В смерти Иисуса Христа сатанинская сила смерти наконец-то столкнулась с соперником, способным раз и навсегда одержать над ней победу. Эта смерть оказалась глубже и, так сказать, смертельнее всех остальных смертей. Смерть в Адаме еще не означает полной гибели человека, но смерть во Христе означает именно это. Это могущественная смерть. Во Христе умерли все, заслуживающие смерти. И в результате тот, кто имел державу смерти, уже не властен над ними, они мертвы. Из пепла уже невозможно раздуть огонь. Если дом сгорел дотла, нет нужды сжечь его еще раз, ибо первый пожар уже сделал свое дело, и новый пожар на пепелище не возникнет. Итак, противостояние между жизнью и смертью, начавшееся в Эдеме, закончилось в Гефсимании и на Голгофе. Там смерть была упразднена, и на свет вышли жизнь и бессмертие. Сатана побежден, но это еще не все. Для нас, верующих, поскольку мы уже умерли смертью во Христе, смерти больше нет, мы обрели его нетленную жизнь. Однако даже тогда противостояние не было завершено полностью. Если выражение «врата ада» подразумевает некую силу, то фраза «не одолеют» подразумевает продолжающуюся военную кампанию. Она ведется еще и сегодня. Сейчас особая миссия сатаны состоит в том, чтобы распространять по церкви смерть. На это короткое время смерть все еще остается его силой. Если сегодня ему удается посеять смерть среди Божьего народа, он доволен. Он даже не слишком возражает против наличия добродетели. Главное, чтобы рядом с ними существовала и действовала смерть. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Римлянам 8 глава. Такие слова, обращенные к нам верующим, побуждают нас хранить себя в жизни. Однако оставим пока грех, плата за который все равно есть смерть, и подумаем, многие ли из нас понимают, что быть пассивным по отношению к жизни значит быть распространителем смерти? Ибо поступая так, мы оставляем место для плоти. Возьмем известный пример. Нет лучшего способа распространять смерть, чем скандалы и критические замечания, даже если они точно соответствуют действительности. Бог хочет, чтобы мы хранили молчание, но разве можно удержать свой язык? Господь желает, чтобы мы остановились и побыли с Ним, но ноги несут нас дальше. Идти, когда Он желает, чтобы мы остановились, сплетничать, когда он хочет, чтобы мы молчали, все это исходит от похоти плоти точно так же, как и более откровенные и грубые плотские проявления. Привнести плоть, даже, так сказать, нейтральную плоть в Божью работу – это значит открыть себя для нападения врат ада. И если мы говорим, когда Бог этого не требует, то можете не сомневаться, в наших словах – смерть. Жизнь невозможно объяснить. Прикоснувшись к ней, мы немедленно понимаем, что это и есть жизнь. Но как? Ни мыслью, ни ощущением, даже ни шестым чувством. Те, кто знают ее, просто знают. Те, кто не знают, не знают. Знающие никогда не смогут объяснить ее тем, кто ее не знает, до тех пор, пока эти последние не узнают ее сами. Знающие жизнь узнают ее в других. Имеющие в себе смерть не способны распознать ни жизнь, ни смерть. Душевный человек отличает тепло от холода, верное учение от ложного, но не может отличить жизнь от смерти. Многие полагают, что если в церкви нет никаких внешних признаков беспорядка, то все идет хорошо. Но такое неумение различать, что есть жизнь, а что смерть – это губительный недостаток. Мы даже не сможем понять, что на нас нападают. Пусть же Господь дарует нам эту способность различать. Будучи земным выражением Христа и несказанно ценной, в его глазах церковь становится своеобразной ареной, на которой сатана по возможности старается инсценировать свое возвращение к власти. Если вдруг обнаруживается, что мы сами распространяем смерть, тем самым мы оказываемся сообщниками лукавого. Увы, некоторые из нас именно этим и занимаются. Вся наша хваленая опытность в Божьей работе становится оружием в руках врага. Наши естественные способности и блестящий ум, не сдерживаемые крестом, приносят церкви смерть. Даже здравое учение, попадая в плен к естественному разуму, даже наши духовные дары, если ими обладает и злоупотребляет плотской человек, распространяют только смерть. Вспомните Самсона. Ничто из того, что не является истинно Божьим, исходящим из самого источника жизни, не может принести ничего, кроме смерти. Короче говоря, всякий раз, соприкасаясь со мной, вместо того, чтобы соприкоснуться со Христом во мне, люди сталкиваются со смертью, а не с жизнью. Притворство здесь не поможет. Истина непременно выйдет наружу. Можно поделать все, что угодно, но не жизнь. И от того, какой в нас дух, зависит и то, какое впечатление мы оставляем. Если в нас гнездится смерть, люди увидят смерть. Если мы несем жизнь, они встретятся с жизнью. Такое распространение жизни или смерти является нынешней реальностью нашего существования, дома, в церкви, на молитвенном собрании, короче, везде. В присутствии одних людей проповедовать легче, в присутствии других труднее. К отдельным личностям это отношение не имеет. Все зависит от того, изливается ли из них жизнь или наоборот постепенно уходит, как в бездонный колодец. Поскольку тело – это выражение Христа, то созидать тело можно только неся церкви Христа, а Христос – это жизнь. Те, в ком есть жизнь, на церковных собраниях несут нам Христа. Другие же, даже их возгласы «Аминь» и те мертвые. Духовная сила собрания святых для хлебопреломления и молитвы зависит от состояния присутствующих. Несут ли они с собой жизнь или просто ее отнимают? Ибо и в нынешнем веке все еще раздается эхо противостояния, начавшегося в Эдемском саду и продолжавшееся до Голгофы. Присутствует ли среди нас сегодня воскресение? Этот вопрос звучит повсюду. На каждом члене тела лежит обязанность перед Богом – нести в его дом служение воскресшего Христа. Служить телу жизнью. Мы постоянно возвращаемся к одному и тому же факту – тело Христово едино. Этого факта нам не избежать, и Павел вновь обращает на него наше внимание, говоря, «Страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». 1 Коринфянам 12:26. Нужно внимательно посмотреть на эти слова. Если один из членов страдает, то здесь не говорится, что все остальные члены должны страдать вместе с ним. Здесь сказано, что они в действительности страдают вместе с ним. Кроме того, здесь не говорится, что если один из членов славится, то и другие должны славиться. Нам сказано, что они уже в объективной действительности разделяют его славу.